Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста AU Ready Lab One. В нашем подкасте мы читаем анонимные письма наших студентов. Они делятся своими проблемами, своими переживаниями, страхами. Здесь, конечно, хотелось бы сказать огромное-огромное спасибо всем тем, кто отправляет эти письма, потому что вы действительно доверяете нам, ждете наших советов. За это вам спасибо. И сегодня у нас такой специальный выпуск. Он, правда, спешл, потому что хостить его будет адвайзер Зарина. Всем привет! А участвовать у нас еще будут наши студенты. Если вы знаете, в Academic Advising Office есть программа Student Support Fellowship. В эту программу входят у нас AU Fellows и AU Tutors. Fellows у нас студенты 3-4 курса, которые помогают с вопросами касательно major selection, да, курсов, вообще касательно student life. А тьюторы у нас уже как раз работают именно с course-specific content. И вот сегодня от команды Fellows у нас Айжан.
Всем привет, ребята. Так переживала, что аж вспотели ладошки.
Айжан у нас 4-й курс, civil engineer.
Да.
Отлично. И еще у нас также сегодня Айден, наш тьютор по химии.
Всем привет, ребят. Очень рад быть здесь на самом деле. Спасибо, Зарина, что позвали.
Да, отлично. Вообще первый раз, да, у вас опыт подкаста, записи подкаста?
Да. Вообще впервые. Это прям такой необычный опыт. Надеюсь, у нас все получится.
Да.
Ну, все тогда, да, на старте.
Мы готовы, окей. Да.
Ну, как мы до этого говорили, у нас в подкасте мы читаем письма и потом уже дальше пытаемся их анализировать, переосмыслить как-то и дать свои рекомендации. И у нас сегодня такое пришло письмо, которое уже автор сам назвал как «Ловушка мечтателя». Сейчас я зачитаю письмо и уже дальше будем рефлексировать. Окей. Думаю, подкаст будет записываться днем, поэтому добрый день. На самом деле, одним текстом рассказать все, что на душе, совсем не получится, но я постараюсь начать с малого. Я суперрациональный, редко поддающийся субъективным мнением, который взвешивает все и вся. Но есть одно «но». Я мечтатель, который не может принять свою мечту из-за вышеперечисленных характеристик. Единственное дело, которым я увлекалась всю жизнь — искусство, а точнее танцы, музыка. Можно подумать, я не единственный человек, которому это все нравится. Но дело в том, что меня в целом тяжело удивить или же заинтересовать чем-то не связанным с моим интересом. Я чувствую, что я буквально задыхаюсь, зная, что музыки в моей жизни немного, как бы я ни старалась. Я не думаю, что у меня есть врожденный талант, но есть врожденный интерес. И поскольку таланта во мне не видят, мой интерес из моих родных никто не поощрял. Я, конечно, обижена, но я их понимаю. Понимаю, что это нестабильная сфера с не всегда высоким заработком. А учитывая финансовое положение семьи, нужно мыслить здраво. Знакомые говорят: так не слушай, это ведь твоя жизнь и твое счастье. Но ведь мое счастье зависит от счастья моей семьи. В конце концов, я их люблю. Вот я и оказалась таким образом в нише, затем в НУ. Думала, все прекратится со временем, но с каждым годом желание существовать пропадает. Порой кажется, что я одержима музыкой. Но, с другой стороны, кажется, что на меня давит мое полное нежелание иметь что-то общее с естественными гуманитарными науками. А, возможно, вся эта проблема заостряется из-за абсолютного отсутствия поддержки и взаимопонимания. Но это уже другая история. Окей. Какие вообще эмоции у вас появились, когда вот я зачитывала это письмо?
Ну, во-первых, всем добрый вечер, да? Мы снимаем подкаст вечером. Вообще такое смутное какое-то представление о том, что вообще происходит, как бы непонятно, не знаю, что сказать. И понимаю девочку, которая это написала. С другой стороны, может быть, не до конца. И, может быть, дальше как-то мы это разовьем. Я очень надеюсь, что я постараюсь ее понять.
На самом деле, у меня, наверное, тоже такая же реакция. Вроде я, в принципе, могу себя поставить на место этой девочки, которая нам написала. Но, с другой стороны, у меня возникает очень много вопросов к ней. Из-за этого у меня тоже такие немножко смутные чувства, поэтому, ну, мне хотелось бы, наверное, вот нам с Айжан всё-таки во время этого подкаста как-то попытаться более подробно это все разобрать. Может, мы все-таки сможем в чем-то разобраться здесь.
Мне кажется, как раз-таки вот вы сможете этот вопрос разобрать, потому что я сейчас, да, я уже не учусь. Я уже закончила, я смотрю вообще с другой перспективы в плане... Это как, знаете, допустим, говорят же, вот повзрослеешь, поймешь. Вот типа такого, как будто я уже где-то там, на каком-то другом уровне немножечко. Поэтому ваша, наверное, перспектива, она здесь будет такой решающей.
Да, ну вообще начнем, наверное, с того, что... выбирать профессию сложно. Тебе 17 лет, а все, что хочет от тебя мир, это чтобы ты выбрал, чем ты будешь заниматься всю свою оставшуюся жизнь. Немножко звучит как-то очень пессимистично. Но когда мы были на первом курсе, такой вопрос возникал у всех знакомых, даже у нас. Правильно ли мы выбрали профессию? А что мы будем дальше делать? Самый интересный вопрос, сколько мы будем зарабатывать, да? Как бы жить надо, одежду покупать, еду и все такое. Ну, мне кажется, что это очень тяжело ответить, что ты будешь делать всю свою оставшуюся жизнь. Может, ты поменяешь свое мнение через буквально года два, через два месяца. А может, ты поменяешь и найдешь то, что тебе нравится, через 10 лет. Мы все, нам всего лишь, ну, сколько тебе, 17, у тебя вся жизнь впереди. И я, наверное, начну с того, что нельзя давить на себя с тем, что ты сейчас пытаешься определиться, что тебе важно. Либо музыка, либо твоя учеба, да, твои какие-то курсы, тем, что ты занимаешься.
Да, я, наверное, здесь вот соглашусь. Потому что, допустим, лично в моем случае, да, это тоже было так, что, ну, буквально вот выйдя со школы, мне меня заставляют выбрать уже, чем мне заниматься, и это достаточно тяжело. Несмотря на то, что у меня там со школы еще был такой бэкграунд, который позволял мне, в принципе, пойти по логичной дорожке. Но все равно, как бы я там не пытался идти вот по вот этой дороге, я все равно каждый раз задумывался, а та ли это вообще профессия, на которой я хочу быть вот эту вот всю оставшуюся гипотетическую жизнь? И на первом курсе это немножко депрессово, знаете, на самом деле. Я там и к своему адвайзеру обращался несколько раз. Я несколько раз хотел поменять мейджор. Слава богу, наши адвайзеры, знаете, иногда есть у них такой вот тормоз, которым они могут остановить, получается, студента.
Подхлестнуть.
Да, потому что я там чуть ли... Я перешел на тот момент с chemical engineering на chemistry. Уже прошел только major fair, я уже стоял и говорил, а может быть на CS уйти? А может быть на economics уйти? И моя адвайзер, Альмира, спасибо ей большое, она стояла вот с таким лицом, типа, блин, все, хватит быть на chemistry, да, успокойся.
Да, я когда выбирала профессию, ну это было все легко и просто, у меня какой-то там сценарий, фильм, сказка какая-то. Я в школе в 12 классе я пошла участвовать в наурызовских встречах. Кто учится в Назарбаев интеллектуальных школах, наверное, знает. И как раз тематика была посвящена архитектуре Астаны. Я начала смотреть, как был построен Экспо, как построились все вот эти грандиозные сооружения, начиная от Хаджитура, заканчивая там Байтереком. Это было очень увлекательно. Не сам процесс того, что ты создаешь это здание, а процесс именно, когда ты начинаешь его строить. Я была так увлечена, я начала искать. В Казахстане есть одна лишь несчастная Казгаса. И вот Назарбаев университет, да, и в Казгаса ты учишь архитектуру, в Назарбаев университете это больше такое. Тебе нужно выбрать либо то, либо это. В общем, я так оказалась здесь. С тех пор я с первого курса не меняла свой мейджор. Я так и осталась сивил-инженером. И чем дальше я учусь, тем больше я понимаю, что мне повезло в том, что мне нравится, чем я занимаюсь. У меня есть друзья, которые учились со мной на первом курсе, перешли на PSIR. Потом вообще ушли с университета, занимаются фотографией, так что, да, как бы это очень вопрос такой.
То есть, в принципе, наверное, все-таки в любой период своей жизни можно эту профессию это сменить. Мне кажется, не стоит, 100%. Наверное, столько нервов, да, на это тратить, будучи настолько молодым, энергичным. Просто идти, наверное, по какой-то дороге, которая тебе сейчас дается хорошо.
Да.
И параллельно что-то уже делать, то, что тебе, может быть, ну, появляется интерес новый к чему-то. Что-то вот так вот параллельно находить себя в чем-то, пытаться другом попробовать еще.
Жить здесь и сейчас.
Да, жить здесь сейчас. Мементо море, карпе
диэм. Вот-вот.
У меня было такое, допустим, да, я поступила сюда на экономиста. Почему я поступила? Потому что в то время была до сих пор вот эта реальная мода. Родители говорили, будешь экономистом, финансистом, юристом, что угодно. Это звучало очень круто. Не разобравшись, я пришла на экономику. Для меня это не подходило. Что-то пыталась сделать одновременно, и вот как раз увлеклась социологией, допустим, да. Я сделала майнер в социологии, потому что оказалось, это моё. И чем еще я занималась? Тем, что я была peer-адвайзером. Я как раз поняла, как работает система академик адвайзинга. Меня это как-то зацепило. И вот получается, что да, с образованием экономиста я работаю академик адвайзер. Ну, можно сменить.
Да, можно.
Да. Да. И, допустим, когда мы говорим про то, что быть в моменте, мне кажется, правильно, что решение, наверное, нет правильное или неправильное. Решение должно быть мое, не мое. А сейчас, на этот момент, у меня есть ресурсы и, наверное, мое желание сделать вот так. Потом буду делать по-другому. Сменить профессию можно.
Да.
Да, и не надо будет жалеть об этом.
Ну вот сейчас ты смотришь на проблему с перспективы своей в настоящем времени, в будущем. Если ты задумаешься о том, чтобы жалеть о своем решении, подумай, что на данный момент, когда ты возвращаешься в прошлое, на данный момент ты сделал самый рациональный выбор из тех, что у тебя было. Это ты потом в будущем будешь думать, а, я же мог так, и было бы по-другому, да? А сейчас ты не знаешь, как будет в будущем. Поэтому тоже, ну, no pressure.
Да? Да, на самом деле, есть, я помню, мне тоже на первом курсе это немножко помогла такая цитата, я где-то на нее наткнулся, это точно не ВКонтакте, нет? В Инстаграме где-то наткнулся, называется, ну, она звучит так. Делай все, что ты можешь, там, где ты сейчас, и там, где ты сейчас. Вот, то есть на данный момент, да, то, чем ты занимаешься, это то, что у тебя под силу получается. Возможно, сейчас, ну, не то время, да, когда бы ты могла заниматься музыкой, возможно. Возможно, это нужно как-то параллельно начинать, да, этим заниматься. Потихоньку себя там, может быть, развивать, и когда ты достигнешь определенного уровня вот этого параллельного развития, возможно, можно будет уже как-то и целиком туда уйти. То есть я считаю, что вот как раз-таки на данный момент ты принимаешь наиболее рациональное решение, как ты и говоришь, что ты, в принципе, достаточно рациональный человек. И себя, я думаю, за это корить не стоит. Ты делаешь... Всегда человек делает для себя самое лучшее. Это как бы инстинкт самосохранения, да? И раз ты выбрала данный путь на данный момент в своей жизни, это наиболее лучший, мне кажется, путь. Пока что.
Самый рациональный и правильный.
А дальше посмотришь. Дальше уже будет более ясно и понятно, в принципе.
Ну да, рациональность понятна, а вообще в целом... Как профессию это выбирать? Есть какие-то, ну...
Критерии, да?
Да, критерии есть вообще. Вот, не знаю, Academic Advising Office, я пришла и говорю, как мне выбрать профессию? Зарина, помогите. У вас есть какие-то инструкции, какие вы направляете?
Или... Волшебная палочка. Да. Взмахните и скажите.
Вот, кстати, наверное, в этом и есть вся проблема, что когда к нам приходят, они ждут, что я скажу, блин, вот мне кажется, ты точно экономист. Ты точно такой. Я не скажу, вау, да, ты спасибо. Да, это как, знаете, вот эта распределительная шляпа. Да, сейчас вот тебе так-то надо будет. Да, вообще нет. Наверное, это, да, это правда есть проблема, что в этот... Я понимаю, что очень сложно выбрать мейджор, когда тебе еще там 17-18, когда ты до сих пор еще не определил свои интересы и себя в целом, но и перекладывать ответственность на родителей... или там на адвайзер, это тоже иногда бывает too much, да. А, самое интересное, когда студенты приходят, очень часто они говорят, я пришел в этот мейджор из-за зарплаты, потому что мои друзья пошли туда. Не осуждаю, то есть это адекватные вообще как бы критерии. Но опять-таки, если смотреть, вот допустим, да, уже спустя сколько лет я закончила университет, для меня это вообще уже оказалось нерелевантным в целом. Оказывается, действительно, любовь к делу — это самое главное.
Наверное, как говорят же, достаточно популярное такое распространенное мнение, что человек, даже будучи, ну, скажем, в какой-то непопулярной профессии, если он специалист в этом, достаточно хороший специалист, то все равно он будет получать достаточно хороший заработок. Как бы если тебе это, ну, ты делаешь это просто ради денег, не знаю, насколько сильно ты вырастешь, конечно, за весь свой карьерный рост, потому что, ну, процесс выгорания, мне кажется, в таком случае случается намного быстрее. И, ну, там ты рискуешь и, возможно, плохую себе карьеру устроить, возможно, да. А плюс, наверное, как ты себе и здоровье. Ухудшить.
Я бы сказала, у меня был такой опыт работы, когда я пошла на работу ради денег. То есть мне в целом, да, мои обязанности, ну, не то чтобы не устраивали, ну как-то это со мной не очень-то складывалось, в общем-то. И в какой-то момент это правда случилось, вот это выгорание, когда я просыпалась, и мне хотелось сказать, заберите у меня все эти деньги, я не хочу эти деньги, просто можно я уйду. Но вы же так не можете, потому что вы уже на работе, да, вы уже там подписали договор и так далее. И ты понимаешь, что работа — это всегда огромные ресурсы, трата ресурсов, да, ваши физические, эмоциональные. Вы представляете, если вы еще какие-то эмоции блокируете, вот если вам это не нравится, вы еще это блокируете, у вас как будто double pressure идет. Вы через себя переходите. И мне казалось, я теряю себя. Я теряю во всем этом. Да, вот этот корпорат мир, он может казаться очень классным, но если ты там себя не ощущаешь, ну, не знаю, ты просто пойдешь на поводу других каких-то целей, других интересов, а себя ты теряешь. Мне кажется, это очень-очень грустно. Я в какой-то момент себя на этом схватила, наверное,
Главное себя, наверное, вот в определенный момент именно проанализировать, порефлексировать и понять, что все-таки да, пора бы, что это не ваше. Ну, круто, на самом деле. То есть, можем сказать так, что, наверное, самый основной пункт — это как раз-таки найти именно свое любимое дело, да? То есть, что вам просто интересно.
Дальше уже зависит от, мне кажется, данных умственных, там, физических каких-то, да? Не знаю, если вот, ну, типа, ну, не тянешь ты химию, ты сколько раз об стенку долбишься, лично мое мнение, просто оставь, найди что-то другое. Да, тебе нравится химия, занимайся им любительски, да, никто тебе не мешает. Найди профессию, в которой ты можешь зарабатывать деньги, а не так, что тебе она нравится, но ты там не самый лучший. Соответственно, у тебя и денег не будет, да? Ну, как бы тут тоже палка о двух концах идет. Интерес интересом, но нужно уметь определять свои сильные и слабые стороны.
Да, адекватную оценку такое делать. Да?
Я вот тоже, например, пошел, ну, для меня лично, да, это был наиболее простой мейджор. То есть мне дается очень хорошо химия, и я просто пошел на химию, потому что это мне дается. Там, я бы не сказал, что я там, там, знаете, сногсшибательно очень там кайфую от химии, да, но мне это дается, у меня не тратится очень много энергии, я чувствую себя, в принципе, всегда наполненным из-за того, что я не вкладываю очень много там сил, энергии, да, нервов и так далее. И в целом мой wellness, да, как таковой, он, наверное, не сильно аффектится моим мейджером. И для меня это, допустим, главное. То есть просто это тот мейджор, который не вредит мне, да, и при этом, ну, я имею какой-то, возможно, там, ну, даже если минимальный интерес, но я его имею, вот. И я бы не сказал, что я как-то жалею об этом. То есть это не приносит мне негативных эмоций. Вот, наверное, это тоже один из основных пунктов, который стоило бы выделить, чтобы это не было вам, знаете, в стресс какой-то, да, в какие-то негативные эмоции вы не уходили, когда вы ассоциируете себя с этим менеджером.
Да.
Ну, если давайте вернемся к письму, да, мы такое сделаем. Прям разбор. Мы хотели еще дисклеймер вначале сделать, что у нас нет решения проблемы.
Да.
Опять-таки, здесь не будет волшебной таблетки, мы скажем, что нужно было сделать так, и вся проблема решится.
Мы даже вот сейчас обсуждаем, и я тоже понимаю глубже, да, что это все-таки решения как такого здесь нету.
Да.
Здесь, в принципе, и проблемы нету, я так считаю.
Это экзистенциальная проблема.
Экзистенциальный кризис.
Да-да-да.
Тут как бы, да, тяжеловато сказать, что вот давай ты бросай учебу, занимайся музыкой, или нет, все бросай музыку, у тебя нет таланта, иди занимайся учебой, деньги нужны твоей семье. Но вообще же самое первое — это твоя рациональность и твоя мечта. Что ты делаешь? Вот как ты думаешь, вот тебе не кажется, что она говорит, что я рациональный человек, при этом я как бы мечтательный? Такое бывает?
Мне кажется, происходит какая-то некая подмена понятий, что ли. То есть мне кажется, что страх прикрывается здесь рациональностью. То есть наша студентка говорит о том, что она достаточно рациональный человек, поэтому она выбрала данный путь, но в то же время она мечтатель, который не может принять свою мечту. То есть мне кажется, что, возможно, как я это вижу, она на самом деле просто пытается рациональностью вот как раз-таки оправдать свой страх, начать заниматься как раз-таки именно воплощением своей мечты. И Ну, я могу ее понять. Мне кажется, каждый человек может ее понять, потому что всегда, конечно, когда мы боимся что-то начать, мы всегда пытаемся оправдать это.
Да.
То есть я не хочу там вставать рано утром. Почему? Ну, потому что, да, я поздно лег, там нужно спать 8 часов минимум, как говорят врачи, да, и так далее. То есть оправданий всегда можно найти кучу. Но мне кажется, стоит в таких случаях рефлексировать как-то. И не знаю, допустим, я недавно тоже от своих друзей узнал, оказывается, такую интересную вещь, что многие люди, оказывается, ведут дневники. Я никогда в жизни не вел дневники. Вы не ведете?
Нет.
У меня был.
Да?
В третьем классе.
А, нет.
Прям такой розовый дневник с ключиком.
Ну, как... Я выписывала туда все свои негативные эмоции. Это был дневник мусора. То есть я чувствовала себя плохо, меня там обидела подруга, там мальчик на меня не посмотрел, или там косо посмотрел кто-то. Все, я сразу пишу в дневник, я это прописываю. Чуть позже я возвращаюсь и думаю, ну, вот я в третьем классе была, да? Я сижу, возвращаюсь, думаю, это вообще какое-то, какая-то бессмыслица, разве так вообще можно было делать? Возвращаясь к этому каждый раз, я думаю, ну, это, мне кажется, очень полезно.
Вообще,
проживать,
на самом деле. Да, то есть там есть даже определенные какие-то техники ведения этих дневников, когда там, ну вот я, насколько пообщавшись со своими знакомыми, у всех, конечно, они разные, у каждого индивидуальный свой подход какой-то к ведению дневников, но в целом, что я такого общего у них заметил, то, что они все там выписывают, да, что с ними происходит, то есть какие-то эмоции, то, что они боятся сказать в течение дня, что они думают, ну там, ну, грубо говоря, да, у меня там, мне не нравится, как выглядит моя сегодня подруга, да, но я не могу сказать ей об этом. Но меня это гложет вот внутри, да. Я лучше выпишу это в дневник, да. Там туда же пишут там благодарности себе, да. То есть проводят какую-то рефлексию, которая, возможно, поможет вам посмотреть на эту проблему со стороны. То есть у меня есть тоже знакомая, которая говорит, я там пишу свою проблему и потом пишу ответ, допустим, вот, там, грубо говоря, да, там, дорогая моя девочка, да, относится сама к себе просто вот со стороны третьего лица. И мне кажется, возможно, это будет достаточно таким небольшим, но полезным шагом, может быть, к тому, чтобы пытаться себя понять как-то. Прикрываешься ли ты реально рациональностью, ну, чтобы оправдать свой страх? Или, может, проблема в чем-то другом? Может, на самом деле, не знаю... Может, на самом деле ты...
Эмпат.
Да, может, ты просто эмпат.
Да, эмпат, и думаешь о других людях больше, чем о себе.
Да.
Странно, в общем, это все очень тяжело.
Да. Столько вопросов возникает,
да,
на самом деле.
Да, это точно. Ну, есть еще вот такой момент, как она начинает писать про... Вот мне друзья говорят, если у тебя есть мечта, иди к ней, что твое счастье, но твое. И давай, давайте немножко такой дисклеймер. Вообще, мне кажется, мнение общества — это, ну, трэп. Ну, вообще, это неправда. Ты не должен слушать других людей. Ты должен слушать себя. Ты не должен сравнивать себя с другими людьми. Ты должен сравнивать себя с собой. И когда она говорит, что вот мне друзья говорят, но они же не знают этого. Да, они не знают. Тогда ты сделай выводы из того, что ты знаешь, из того, что
да,
ты пережил.
Им проще, наверное,
им
даже
проще
и говорить,
сказать.
Да.
Конечно. Они могут сказать, ну, давай, занимайся своим любимым делом. А они разве знают, что происходит в семье? Они разве знают, что происходит у тебя в личной жизни, у тебя с финансами, да? Они же этого не знают. Ну и как бы полностью от них отрекаться тоже не стоит. Как бы иногда, да, бывают близкие люди, которые с тобой всегда и которые поддерживают. Тут вопрос уже еще идет семейный. Да, она говорит, мое счастье зависит от счастья семьи.
Тоже момент.
Счастье личности не зависит от счастья других людей. Твои родители, я уверена, что они рожали тебя не для того, чтобы ты им угождал, а чтобы ты был счастлив. Вообще, очень странное у казахов такое, у многих казахов менталитет, что вот я ребенка родил, он меня обеспечивает, он меня это, а тут что-то не получилось, все, я тебе говорила, иди, надо было тебе это так сделать. Мне кажется, родители поймут в любом случае, если она выберет музыку. Тут дело вопрос вообще не о деньгах. И тут вопрос уже в том, что она должна для себя решить, будет ли она слушать других людей, чтобы идти дальше к музыке, да? Прислушаться, да? Но при этом оставаться собой, при этом упоминать все вот эти boundary conditions, да, которые происходят вокруг нее. И при этом учитывать семейные какие-то обстоятельства, которые её подталкивают. Может, поговорить с родителями, сказать, а если я сейчас начну заниматься музыкой, вас сильно это расстроит, или поддержите ли вы меня? Тут тоже такой вариант, да? Тут прогресс, процесс, господи, тут проекция родителей на ребенка. Может быть, родители в детстве хотели там, финансистами стать, да, как в вашем случае. Поэтому говорят, Зарина, давай, будешь катать нас на Мерседесе и водить дорогие рестораны. Но тут же опять можно родителям объяснить, что я буду счастлив еще не совсем супер богатым, да. Я могу не ездить на Мерседесе, я могу купить Hyundai. Я все еще буду счастлив, я все еще буду при машине. Но я буду чувствовать себя гораздо лучше. То есть мнение общества, trap, но при этом ты должен понимать, что если ты хочешь это слушать, ты должен это делать с умом.
Кстати, у меня такой возник вопрос. Айжан, тебе не кажется, что ее мнение по поводу вот, творческих профессий, да, как она нам это преподносит, что это как бы ну, такие профессии, да, которые не приносят заработка. Что это на самом деле не ее мнение даже, что это мнение людей вокруг нее, возможно, даже родителей.
100% Вот мне так и кажется. Ну, с детства мы все слышим, да, вот музыканты, они там на улице играют, хочешь, чтобы они тебе на Каспи переводили
игрушки, там, наркоманы,
ну, это вообще неправда, ну, есть куча артистов, которые зарабатывают хорошие деньги, которые путешествуют, допустим, тот же MD, OU Live, артисты по типу всяких разных, я знаю, парня, которого зовут, по-моему, Бексутан, и он живет за границей, и казахстанский identity переносит на свои картины, и они супер популярны за границей. То есть он нашел дело, которое ему нравится, которое приносит ему доход. Точно так же и с музыкантами. То есть, ну, проекция это уже старых времен, как бы. Сейчас уже не те времена, не тот нрав, я считаю.
Да, и вообще, на самом деле, мне кажется, куча именно таких творческих профессий, которые сейчас уходят в диджитал даже. Из-за этого они получают достаточно хороший заработок с помощью вот как раз интернет-платформ разных. Ну, взять, допустим, тех же художников, да, на данный момент там многие из них там уходят в графический дизайн, да, иллюстрирование. А там за одни заказы, ну, достаточно прилично всегда платят. Там мультики рисуют, да, ну, то есть куча разных вообще на самом деле сфер, ниш, куда можно податься творческим людям. И я бы не сказал, что этот рынок пересыщен. Мне кажется, наоборот, рынок...
Особенно в Казахстане, да, наверное, только это начинает.
Да. В целом тренд такой. Да. Сейчас все уходят в технические специальности, сейчас тренд, как раньше с финансистами, экономистами. Да. А где творческие люди, да? Вот их всегда недостаток. Почему? Потому что даже в годы войны вот ходили люди, пели на концертах для того, чтобы поднять там боевой дух, да. Не будем про войну. Но в целом в любой момент творческие люди, они нужны. Они нужны, чтобы отвлечь, чтобы как-то поднять настроение. А что будет, если мы все будем заниматься зарабатыванием денег?
Абсолютно верно. Еще бы, наверное, я бы хотел еще добавить вот здесь, вот когда ты, Айжан, сказала про родителей, да, про взаимосвязь, вот счастье родителей и счастье самой студентки, которая написала нам письмо. Мне кажется, что наша студентка берет слишком много ответственности на свои юные плечи.
Да.
То есть счастье родителей, по моему мнению, оно должно зависеть, наоборот, таки от твоего счастья. То есть не твое счастье, а счастье родителей. Потому что родители дали тебе как бы жизнь, да, безусловно. То есть это, ну, у родителей всегда присутствует безусловная любовь. И я уверен, что если ты будешь счастлива, а ты, я думаю, будешь счастлива, как ты говоришь, если будешь заниматься музыкой, то и они будут счастливы. То есть мне кажется, здесь стоит немножко посмотреть это вот именно с другой стороны, что родители тебя любят не за что-то, они любят тебя просто за то, что ты есть, за то, что ты любишь эту жизнь. И, ну, вот все сопутствующие какие-то моменты. Вот, и, наверное, несмотря на то, что это немножко тяжеловато говорить о взаимосвязи, вот, там, семьи, да, и нашей студентки без знания, да, какой-то инсайдерской информации о семье, все равно, мне кажется, in general, концепт такой, концепт счастья в моих глазах он такой, что родители всегда будут счастливы, если ребенок счастлив.
Поддерживаю.
Мы уже часто делаем такие проекции, я не знаю, да. Как, допустим, у меня было такое, что мне казалось, о, если я дома не уберусь,
угу.
мама будет ругаться и не отпустит меня на улицу.
Да, да, так и было.
Она мне даже ничего не могла, да, она мне не говорила этого, я просто себя придумала, и, допустим, я не убралась, такая, ну все, она меня не отпустит. И однажды я у нее спросила, и она сказала, да, конечно, иди. И у меня такой шок, я думаю, правда? Да, то есть на примере такой ситуации оказывается, что я правда додумывала очень много. И когда я спрашивала потом уже, касательно вот мейджора, допустим, смены специальности, когда я поменяла вообще и занялась не экономикой, там чем-то еще, мне тоже казалось, что я несу огромный вот этот вот... Какой-то у меня есть долг перед родителями. Что-то у меня такое было. А потом мама сказала, ну, вообще-то, как бы нет.
Как бы все равно.
Да? Да, мне как-то вот, если тебе ок, значит, мне да. тем более да, ок.
Да, да. Моя мама так. тоже такая.
Вот. Ну, наверное, и все такие в целом, да? И вот здесь вот этот вот важный момент коммуникации, чтобы точно сказать, не придумано ли. И есть же такое, что ребята берут, любят брать ответственность очень за многое.
Зарина, Айжан, а вам не кажется, что, может быть, здесь даже как-то завязано, ну, завязан тот момент сепарирования от родителей? То есть, насколько я понимаю, студентка же первый курс.
Да.
Возможно, она еще не сепарировалась от родителей. Из-за этого возникает тоже куча вот таких вот мыслей по поводу той же ответственности, слишком большой. То есть сепарированный человек уже себя воспринимает как отдельную личность, отдельная семья обычно. Ну ладно, да, процесс это достаточно бывает долгий, у разных людей по-разному. Но мне кажется, здесь это все равно тоже каким-то образом, наверное, завязано. Вам так не кажется?
100%. Да можно хоть взять вот этой девочке, да, я хочу сказать. Вот как проверить, что ты сепарирован от родителей или нет? Вот ты идешь в магазин, тебе нравится какая-то вещь, но ты не уверен, нравится ли она твоей маме или твоей папе. Ты думаешь, купить ее или нет? Но тут в моменте ты понимаешь, вот сейчас я сравниваю себя с первым курсом. Я думаю, на первом курсе я все скидывала маме.
Я тоже так делала.
Говорю, мам, давай ответь, я хочу купить, там скидка. А сейчас думаю, ну скидка, да, нравится. Все, беру, да. Мои деньги, я сепарирован, я отдельная личность, у меня есть свое мнение, почему как бы мама должна решать то, что я должна носить, да? Это самое легкое, но с этого начинается все остальное, мне кажется. Поэтому, ну, да, это очень такой актуальный вопрос.
Интересует мнение, да, родителей, оно тебе важно, правда? Но, допустим, если мама бы сказала бы, слушай, нет, как-то тебе это не подходит, я бы сказала, ну, ок, да, я узнала твое мнение, но мое вот такое, да.
Да. Если оно не соответствует, ну, как бы выбирай себя в любом случае.
Бывало такое, что, допустим, ваши, ну, когда вы отправляли, да, с вот эти вот фотографии, родители говорили нет, и вы реально отказывались от этого? Или я когда вас так. там, может, критикуют, как-то там оделась, да, и пошла на улицу, и вы там, может, как-то думаете об этом? Бывало такое, нет?
У меня было.
Да, бывало, конечно, у всех бывало. Это столкновение уже поколений, получается.
Но... Допустим, в моем случае тоже важно отслеживать, почему я соглашалась на это. Я, допустим, правда, если мама там что-то сказала, вот так-то не делай. И мне кажется, что я ответственность переложила. И потом я когда-нибудь скажу, а, ну мне это же мама так сказала, не я.
Да, да.
Это же тоже правильно. Вот это вот.
Да, перекладывание ответственности.
Да, да, да. Поэтому это выгодно оставаться в этой позиции такого ребенка, сказать, что ну вот за меня решили, я ручки свесила, все, давайте.
Да, правильно. Тут вопрос такой вообще, что происходит, да? Не знаю, а ты как вообще думаешь? Ты скажи мне, ты сепарирован от родителей?
Да, мне кажется, я вообще по полной сепарирован от родителей. И, наверное, у меня процесс сепарации начался, ну, наверное, еще на последнем классе моей школы. То есть я начал это так потихонечку уже замечать, когда во многом на мое мнение не сходилось мнение мамы. То есть она тоже мне могла вот какие-то такие моменты, на какие-то моменты указать, допустим, вот так вот там не одевайся, допустим, ты там не очень так выглядишь и так далее. И, ну, у меня никогда не было такого, что я скажу, типа, вот, да, правда, нет, такого у меня не было. Я говорю, нет, я сам хочу так, я так и пойду.
Да.
И несмотря на то, что у нас как бы была куча таких вот ссор, конфликтов, Мне кажется, со временем это и было тем толчком, наверное, внутренним, который дал моей маме тоже понять, что ее, ну, навязывать свое мнение постоянно, вот да, там, вплоть, там, не знаю, до каких-то 30, может, годов, да, это не вариант. То есть я уже на тот момент начал очень четко отстаивать какую-то, наверное, свою позицию. И мне кажется, ну, не, это не как бы ultimate, да, solution, там, ругаться с родителями. Нет, я не говорю об этом. Это зависит все-таки от родителей, зависит от вашего стиля коммуникации. Просто у меня, допустим, в моей семье, у мамы такой достаточно вспыльчивый характер. И, ну, мы вот общаемся вот так вот, да, то есть если мама вспылила, я вспылю, да, и вот, вот так вот такое у нас противостояние происходит обычно. Но в целом, даже если вспомнить ситуацию, там, многие студенты едут на work and travel, да, у меня родители были против, то есть у меня мама, ну, у меня достаточно такой контролирующий тип, получается, опекунство, и... Она мне запрещала ехать. Хотя многие мои друзья едут. И я, ну, я на тот момент тоже начал бунтовать. Говорю, нет, я хочу поехать. Хорошо, вы мне не дадите деньги, я сам их найду. Я просто тогда, помню, уехал в Алмату. Это был онлайн. Я вспоминаю так, мне тоже так смешно. Я уехал в Алмату, у меня были обратные билеты. И я просто звоню в этот день, когда у меня были обратные билеты, я говорю, я не приеду. Я остаюсь тут, короче. И, короче, мама там говорит, вот, сейчас папа приедет за тобой, типа, в Алмату. Я говорю, ну, хорошо, давайте. Я знаю, что никто не приедет за мной. То есть потом, ну, вот, вот, вот такие вот конфликты постоянно были на разной почве. В какой-то момент она говорила, там, допустим, там, твои деньги — это мои деньги. Я тоже это отстаиваю, говорю, нет, с чего ли ради. Да, то есть вот такие вот разные конфликты на разной почве существовали, имели бы место быть у меня в семье. Но... в конце концов, моя мама поняла все, вот, все, что я отстаивал, она сейчас понимает, что если она опять что-то такое скажет, я снова встану вот в свою позицию. То есть это, ну, бессмысленный тип коммуникации. То есть у меня лично это шоу, знаете, через, как бы, через огонь и воду, да, мы так вот, грубо говоря, я вышел из этой сепарации. И мне кажется, сепарироваться от родителей — это задача, вот, как раз-таки, не только, да, самого ребенка, это еще и задача родителя — помочь ребенку сепарироваться. Потому что есть все-таки родители, которые не понимают этого. Допустим, вот, опять же, моя мама, да, она не понимала это, пока я не давал четкий какой-то ответный удар, да, словесный. Вот. А есть родители, которые понимают. И мне кажется, конечно же, лучше, если они понимают, но... процесс этот, мне кажется, можно более-менее наладить, если вы попытаетесь с родителями как бы поговорить про эту сепарацию. Может быть, в этом есть какой-то смысл. Вообще, вам не кажется, что, в принципе, коммуникация — это большой-большой залог успеха? То есть почему бы не сказать?
Да, ну, решение, на самом деле, простое, да.
Да.
Мы не призываем ругаться с родителями.
Да.
Дисклеймер, ребят.
Это просто как было у меня.
Да, не ругайтесь, пожалуйста.
Не ругайтесь, да, не делайте никому обидно и плохо.
Да, ну, коммуникация правильно, да, с родителями поговори. Если ты считаешь, что твоя семья, твоего счастья, как бы, сильно пострадает, да, то, что ты занимаешься музыкой, ты так им и скажи, правда ли вы будете сильно переживать за меня? Если они просто переживают, скажи, что все будет хорошо. Как бы, я человек взрослый, несу ответственность за свой выбор. Ну да. Ну, какой бы ты выбор ни сделал, вообще идеальной работы нет. Вообще нет. Ну, да, ты выбрал по интересам, но ты начинаешь уставать, ты видишь одно и то же, это рутина, и
я
она начинает надоедать.
Ты меняешься. Ты меняешься, и как-то вот это вот понятие идеальной работы тоже меняется постоянно.
Да, да.
У нас сегодня, знаете, мы с коллегами обсуждали в офисе. У нас одна коллега, она ходит на курсы по гитаре, учится играть на гитаре. И ей там сказали, что, мол, почему люди боятся, вот 4 года они тратят на какую-то профессию, и потом они думают, что они 40 лет должны работать, да, вот по профессии. Им жалко этих 4 лет, но не жалко всей оставшейся жизни. Почему так делают? Это была какая-то мысль там вскользь, видимо, вот как-то у коллеги она в голове засела, и потом мы начали обсуждать, и мы поняли, что это правда так. Это большие жертвы.
100% это же кошмар.
Да.
Аж страшно.
Ну, это как в ловушке, просто остаться в ловушке, да, при том, что понимаешь, что ты меняешься, твои ценности меняются, и не идти по своим интересам, это правда, потерять себя.
Да.
Наверное, даже если все-таки, ну, вы сейчас думаете, что даже если вы нашли там дело своей жизни, вы тоже меняетесь, да, как сказала Зарина, возможно, и вы когда-то захотите что-то попробовать другое, наверное, так тоже стоит отметить. Вот, я хотел бы, наверное, сказать еще про тот момент, что все-таки, несмотря на то, что нету как бы этой идеальной работы, в разном возрасте хочется что-то разное. Например, люди, ну, помоложе, да, мне кажется, полны энергии, да, возможно, им хочется прям пахать и пахать, делать что-то активно, забивать там свой распорядок дня полностью, да, и чувствовать себя вот, типа, that girl, да, которая там, типа, постоянно пашет, там у нее весь Google календарь забит, знаете, там...
Смузи по утрам.
Да, смузи по утрам, вечером джим, вот так вот, каждый день. Нету секунды там на продых, но, мне кажется, с возрастом все равно ты пытаешься наладить какой-то work-life balance,
да.
Да?
Mm-hmm.
И вообще мое мнение такое, что его желательно налаживать с самого начала своей карьеры.
Правильно.
Потому что потом вот всех проблем, которые вы заработаете из-за того, что вы там отпашете столько много лет, да, не уделяя достаточно должного внимания, там, может быть, своей личной жизни, там, здоровью, чему-то еще, да, вот параллельным сферам каким-то, они будут у вас западать очень сильно, а потом наверстать это может быть уже тяжеловато даже.
Или практически невозможно.
Или практически невозможно, да, то есть, как мне, допустим, тоже мама часто говорила, я, ну, знаете, да, вот эту вот беду студентов, боль студентов, то, что, ну, стипендии небольшие, да, многие из-за учебы не могут, ну, как бы позволить себе... работать, ну, именно с точки зрения времени, да, учиться, ну, приходится достаточно много, готовиться там к экзаменам и так далее, и так далее. И поэтому многие, как и я тоже, там, первый курс, я просто на стипендию пытался жить. И я пытался экономить на еде, то есть я там брал вот эти сэндвичи постоянно, допустим, что-то еще где-то вот как-то так, и я старался не брать у родителей деньги, потому что я понимаю, что как бы у родителей ну, есть свои заботы, у них как бы свои финансы уже расписаны, в принципе. И таким образом я старался как-то экономить, и мне, помню, мама сказала один раз, что если ты сейчас вот так вот экономишь, ты сейчас себе здоровье посадишь настолько, что потом ты не сможешь себе за любые деньги потом его, ну, как бы вернуть, да? То есть то, что ты сейчас потратишь на нормальную еду,
да.
Ты себе сэкономишь кучу денег в будущем.
Окупится, да.
Да, это реально, наверное, так и работает. Поэтому этот какой-то work-life balance, я считаю, что нужно поддерживать.
Мы уже, в общем, перешли к таким рекомендациям.
Да, 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 похоже.
Да. Окей.
Айжана, ты как думаешь, что можно было бы, наверное, еще сюда добавить?
Ну, идеальной работы нет, да?
Да,
мы
да.
Это все поняли, такой у нас конклюжн небольшой этого подкаста, да? Но при этом я считаю, что параллельно можно заниматься чем-то. Вот ты содержишь work-life balance, ты занимаешься ментальным здоровьем, физическим, ты хорошо питаешься, ты учишься. Теперь о музыке. Тебе нравится? Выделяй хотя бы час в неделю, да, для начала музыки. Покажи свой passion. То есть, допустим, можно откатать тренировку за час и сжечь практически 2000 калорий, а можно ходить на тренировки каждый день и эти же 2000 калорий растянуть на целую неделю, точно так же с дедлайнами. Вот ставите дедлайн на 2 недели, ты 2 недели будешь делать. Ставить дедлайн на месяц, будешь реально месяц делать.
Так вот и работает.
Так и
с высоты своего курса говорим.
Поэтому не нужно находить отговорки, что нет времени. Один раз начнешь, все, уже дальше по накатанной будет идти, как привычка. Ты уже будешь постоянно думать об этом, что вот у меня в четверг там 2 часа занятия музыкой, и все. Ты начинаешь, включаешься и полностью погружаешься в работу, в учебу, чтобы все закончить, чтобы у тебя были 2 часа в эту неделю, где ты посвящаешься полностью музыке. Вот мне кажется, нужно выделять немножко времени на свое любимое дело и начинать разбираться, что тебе нравится больше, то, что ты делаешь сейчас, или все-таки эти те самые 2 часа, да, которыми ты занимаешься. Поэтому чем дальше ты идешь, тем больше ты разбираешься в себе. Опять же, тут больше уже больше меняешься и делаешь свой выбор на данный момент, да, не на будущее, а на момент, на твое ближайшее будущее.
Ну да, мне кажется, стоит все равно делать параллельно. Потому что, ну, уйти полностью в это, да, просто бросив свой мейджор, мне кажется, это все равно немножко нерациональное и опрометчивое решение, может быть. Потому что, ну, все-таки мейджор, да, это некая подушка безопасности, да, будем честны, оно вам дает какую-то стабильность,
да,
как минимум, на данный момент жизни. И то, что ты будешь пытаться делать параллельно с музыкой, да, возможно, оно тебя приведет к большим успехам, и я надеюсь, что это тебя приведет к достаточно хорошему будущему.
Поддерживаю.
Да, и, возможно, ты, когда вот разовьёшься до какого-то определенного уровня, сможешь уже сказать: все, мне эта подушка безопасности не нужна. У меня есть вот мой основной план, и я уже могу полноценно чувствовать себя достаточно secure, да, по поводу своего решения уйти, и тогда сможешь уйти. Потому что сейчас, пока у тебя немножко не развита та часть, как-то уходить туда, когда у тебя здесь есть что-то, на чем ты держишься, это немножко может быть опасно.
Да, такой рациональный по-взрослому.
Да,
по-взрослому, да, определиться.
Что уже все риски.
Да, риск ассессмент.
Да, это точно. Потом еще нужно разобраться, правда ли тебе это нравится. Может быть, сейчас это как бы запретный плод сладок. Тебе кажется, что вот сейчас я уйду в музыку, я буду там творческая личность, меня позовет там МД к себе, я буду там-сям. А может, тебе просто так легче сказать, что ВКОН мне не нравится, потому что у меня душа лежит на музыку. Может, тебе легче так сказать. Поэтому мы не осуждаем никак, ни в коем случае, да, то есть просто нужно для себя решить, правда ли это так, да. Если вот человек рациональный, он должен себе, во-первых, задать вопрос, нравится ли это потому, что оно мне нравится, или от ряда причин, да, нельзя, мало времени.
Оправдываешь ли ты себя, да.
Поэтому вот, мне кажется, вторая рекомендация — это вот разобраться. И третье, раз уж мы говорим про родителей и семью, потихоньку начать сепарироваться и поговорить с ними. То есть, вот я вижу конкретную связь между семьей и тобой. Ты же отдельная личность. Ну, сначала позаботься о себе, да. Поэтому ты сначала, когда в самолете ты падаешь, сначала маску на себя надеваешь, а потом уже на ребенка. Потом уже всем остальным помогаешь. Поэтому сначала позаботься о себе, о своем ментальном здоровье, о своих интересах, потом уже об интересах, здоровье, там, будущем твоей семьи. Вот я считаю, что вот так вот.
Да, родители, мне кажется, в принципе, сами о себе позаботиться могут. Конечно. Раз они все.
Раз
они до этих лет, в принципе, вместе же дошли. В принципе, полноценно, да, вырастили детей.
Ну, вообще, в целом, чтобы роли не менялись. Конечно, ребенок стал потом родителем. Окей, ну, мне кажется, мы очень много сегодня обсудили, с разных сторон подошли.
Да.
Мы поддерживаем эту девочку в ее начинаниях, кем бы ты ни была, знаешь, что...
Все проходили через это.
Все проходят.
Через такие... И это нормально, это адекватные страхи такие.
Конечно.
Просто теперь нужно научиться, наверное, не то чтобы жить с этим страхом, а его как-то преодолеть, понять, почему.
Прожить
что
его.
Что с этим делать.
Прожить, проанализировать, порефлексировать.
Да. Не просто бояться и не оставить это где-то в закрытом ящике. Окей, тогда всем большое спасибо. Как вам вообще в целом подкаст?
Спасибо, да. Очень круто.
Спасибо, Ирина. Супер, прям очень понравилось. И я так вначале не понимала, да, о чем речь, что там, что за проблема такая. Чем больше мы разбираемся, тем больше уходят эти подводные камни, да. Это уже не детская проблема, это реально кризис людей, которые вот выходят со школы, где их оберегали учителя и все остальные, да, учись. Ты сейчас выходишь, тебя никто не дергает, ты сам решаешь для себя, что для тебя важно. Поэтому я прям очень вдохновилась. Пойду в джим.
Мне кажется, как минимум, это полезно тем, что она, послушав этот подкаст, поймет, что она не одна.
Да.
То есть, как минимум, мы здесь с Айжан, да, и вы еще с Зарина.
Как минимум трое.
Да, как минимум у нас уже трое тех, кто понимает, вот, да, действительно эмпатично относится к этой ситуации. И на самом деле, если так, наверное, посмотреть, да, на своих знакомых, там, окружающих и так далее в университете, многие через это проходят, и многие с этим живут.
Да.
Наверное, вот адвайзеры не дадут мне соврать.
Адвайзеры видят столько слез, наверное. Да.
Тогда будем заканчивать, да?
Да. Спасибо большое.
Всем еще раз спасибо, и надеюсь, что сегодняшний вот этот вот выпуск, он как-то поможет студентке разобраться, хотя бы задуматься об этом всем, подумать, проанализировать. Ну, вам спасибо большое еще раз.
Спасибо, спасибо, что позвали.
Тогда давайте всем пока.
Пока-пока.
Удачи, ребята.
Удачи.